«Но ты ведь пришел именно потребовать высокую плату, верно?» Она приняла вызов, тоже переходя на «ты». Волшебник усмехнулся. «Нет, Адата. Я пришел лишь потому, что спасшая тебя Салей очень обрадовалась бы тому самому кристаллу, творению дальних, что ты нашла и передала твоему богу Хедину. Это не значит, что мы посылаем тебя его добыть. Как мы можем тебя послать, если ты вновь прежняя Адата Гилера, и тебя здесь ничто не держит, кроме неотросших пока еще перьев?»
«Значит, я должна добыть вам этот кристалл?»
«Гилера». Маг чуть сдвинул брови. «Ты нам ничего не должна, запомни это. Да, Салее нужен этот несчастный камень, но ты не в долгу ни перед кем. Брат Скьёльд винит себя за случившееся с тобой и тоже будет рад, что ты вернула себе привычный облик. Если ты захочешь, совершенно добровольно, помочь нам, мы будем рады. Нет? Мы прекрасно понимаем, насколько велика твоя преданность богу Хедину, и ни в коем случае не призываем и не заставляем тебя нарушать клятвы, обеты, присяги или что ты там ему приносила».
«Красивые слова».
Гилера глядела на пару солнц. «Какая же это все-таки дикость? Все вокруг — дикость. Замок, затерянный в межреальности, искусственные светила, искусственное небо. Все искусственное. Ненатуральная, сотворенная магией, подобно тщательно вырисованным декорациям».
«Как тебе будет угодно», — вздохнул Кордвейн.
«Ты поражена безверием, Адата. Не знаю, службу ли богу Хедину тому виной или что-то еще. Но ты не веришь никому и ничему».
«Неправда. Я верю великому Хедину».
«Очень хорошо, превосходно. Ты веришь великому Хедину, это уже что-то. А мне? Мне ты веришь, Адата? Или моей сестре?» Гарпия долго молчала, не глядя на волшебника, что терпеливо ждал ее ответа.
«В чем мне следует тебе верить, господин Кордвейн?»
«В том, что мы ничего тебя не заставляем сделать».
«Ну как же? Заставляете принести вам кристалл дальних?»
«Да не заставляем! В жизни не встречал таких упрямых Адат. Прости, Гилера. Мы честно говорим, что да, нам нужна помощь, но не заставляем. На все твоя вольная воля».
«Ты знал, кому оказываешь благодеяние», — тяжело сказала Гарпия. «Ты знал, что для моего народа честь — первейшее сокровище. Ты знал, что для нас не отплатить за добро поистине немыслимо. И теперь, когда ты поведал мне свою нужду, ты прячешься за пустые слова о свободе выбора и воли. Я не могу не выполнить твоей просьбы».
Кордвейн долго молчал. Потом вздохнул, положил руку Гилере на плечо. Та отдернулась.
«Я настолько страшен и отвратителен?»
— печально осведомился маг.
«Ты настолько презираешь и ненавидишь меня? За то, что я заставил тебя усомниться в вечной правоте бога Хедина, оставившего тебя в беде. За это ты меня не взлюбила, правда? Прости, Гилера. Мы хотели помочь, хотя ты в это и не веришь. Да, мы занимаемся множеством самых причудливых дел. Нам потребно множество самых причудливых вещей. Что удивительного в том, что одна из них в руках у твоего Хедина?»
«Бога Хедина!» «Хорошо, в руках твоего бога Хедина. Так лучше? И прости еще раз, Гилера, но я имею свое мнение о нем. Мнение, от которого я не отступлю без весьма-весьма убедительных доказательств. Он оставил тебя в беде, Гилера. Он...»
«Он не знал о моей беде. Он не мог помочь».
«Великий бог Хедина не знал о беде своей вернейшей из верных. Не знал, что любящая его и готовая умереть за него в любой миг сделалась демоном. Всевеликое небо, Адата! Хотел бы я, чтобы меня так любили».
«Сделайся достойным. Сравняйся с Хедином, и тебя полюбят так же, как я люблю его».
Адата с достоинством скинула голову, взглянула прямо в лицо волшебнику. Тот вздохнул, кивнул с грустью.
«Тебя бросили, Адата?
Плох тот бог, что не ведает творящегося с преданными ему больше жизни соратниками. Мне тоже служат многие.
Поверь мне, я всякий миг знаю, где они и что с ними, и могу прийти на помощь. Я отнюдь не бог, не владыка упорядоченного, не король и не правитель. Дело не в титулах, а в желании. И в ответственности перед теми, кто встал под твое знамя. Ну, взгляни мне в глаза и скажи, что я не прав. Ты следишь за своими слугами? Подсматриваешь за ними всякий миг? Не оставляешь без присмотра?
Кордвейн вновь вздохнул.
У любой монеты есть две стороны, верно? Но доверие, оно такое, такая штука.
Я доверяю своим соратникам, а они доверяют мне. Они знают, что мне не придет в голову подглядывать за их, скажем, любовными утехами. Я сам человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Я тоже не откажусь от жарких объятий, сладких губ, полных грудей и тонкой талии.
Ты покраснела. Прости, я просто откровенен. Так вот, мы с моими товарищами верим друг другу. Они верят, что я не злоупотреблю своей властью. А я верю, что они не дадут мне повода присматриваться к их личной жизни. Зато, как уже сказал, могу прийти на помощь. Окажи ты мне высокую честь и встань в ряды тех, кто сражается вместе со мной. И я спас бы тебя от попадания в плен к демонам, Гелера. Тебе не пришлось бы пройти через такие мучения».
Силы Адаты иссякали.
«Хоть бы он ушел, хоть бы перестал буравить сознание этим пристальным взглядом, этим вкрадчивым, как бы открытым и откровенным голосом».
Маг как будто бы понял ее чувства. Улыбнулся одними губами. Глаза оставались темны и непроницаемы. Слегка похлопал Гелеру по плечу и отошел, вновь повторив на прощание.
«Ты никому ничего не должна, Адата».
«Как же, как же!» — только и сказала себе Гелера. Каждый визит Матфея к пленной превращался для него теперь в настоящую пытку. Хотя, разумеется, никто его не вязал, не вздергивал на дыбе, не жег и не мучил. Все это он с собой проделывал сам, и потому злился еще больше. «Как же так? Он, удостоенный внимания самого великого мага Кордвейна, а что этот маг поистине великий, видел всякий, имеющий глаза, и не может справиться с самым, что ни на есть, простым и грубым вожделением.
Стыд и позор!» — ругал он себя. «Ты маг, ты ступил на путь, открытый лишь немногим избранным, а теперь растекаешься лужей перед смазливой бабенкой, врученной твоему попечению. Как же господин Кордвейн может на тебя полагаться? Как он станет тебя учить, если ты стоишь перед царицей теней, болван болваном, едва в силах вымолвить слово? Какой ты чародей, если не можешь приказывать даже собственной плоти?» Матфей краснел, бледнел, грыз ногти, давал себе сотни самых разнообразных клятв и обещаний, но так и не смог сдержать ни одного. Говорил себе, что станет глядеть на пленницу холодно и безучастно, как и положено тюремщику. Однако, едва оказавшись наедине с нею, пожирал глазами, хотя теперь, благодаря ему же, остатки платья скрылись под целомудренной домотканной накидкой. Убеждал себя, что речь его станет равнодушной и вежливо ровной, а вместо этого запинался, заикался, сглатывал и чуть ли не шепелявил. Царица же теней, напротив, говорила с ним спокойно и ласково, ненавязчиво отдавая приказания, кои Матфей, как он каждый раз со стыдом признавался потом самому себе, выполнял с поистине постыдной поспешностью. О, нет, нет, она не требовала ничего подозрительного. Серебряное зеркало, гребни, какие-то заколки. За ними последовали мази и притирания. Царица теней снабжала Матфея подробнейшими инструкциями, и, как ни странно, все ею желаемое нашлось прямо здесь, в замке. Потом ей потребовались подушки и одеяло, сиденья и так далее. Поросшее серой травой пространство стремительно принимало вид изысканного будуара. Не хватало только постели. Огромной, с балдахином на четырех опорах. Потом царица затребовала книг. «Каких книг?»
Только и смог пролепетать Матфей, лихорадочно соображая, что сделает с ним господин Кордвейн, если узнает, что его ученик передает ценнейшей пленнице магические трактаты из замковой библиотеки.
но царица теней всего лишь жаждала развлечений.
«Доставь мне занимательных историй, Матфей»,
— проворковала она, капризно надув губки и став от этого в глазах бывшего клирика вдвойне соблазнительней.